Совершенно аналогично еще в готический период было перенято римское право с его уравнением вещи и конкретной величины, равно как евклидова математика, построенная на понятии числа как величины. Таким образом, случилось, что развитие этих трех областей умственных форм произошло не как эволюция фаустовской музыки в чистом расцвете, но в виде прогрессивного освобождения себя от понятия величины. Уже к концу эпохи стиля барокко математика достигла своих целей. Наука о праве до ныне еще даже не осознала своей настоящей задачи. Дело в том, что она требует, для римского юриста само собой понятного, совпадения хозяйственного мышления с мышлением правовым и одинаково хорошей осведомленности в том и в другом. Символизированное в монете понятие «денег» вполне покрывается смыслом античного вещного права. Для нас же это ни в коей мере не так. Наша жизнь построена по принципу динамическому, а не статическому и стоическому. Поэтому существенными являются силы, их проявления, отношения, способности, организаторский талант, дух изобретательности, кредит, идеи, методы, источники энергии, а вовсе не голый факт наличности конкретных предметов. Поэтому римское вечное мышление наших юристов настолько же чуждо действительной жизни, как теория денег, сознательно или бессознательно исходящая от монеты. Огромная наличность монет, которая в подражании античности вплоть до начала мировой войны постоянно увеличивалась, создала себе, правда, роль в стороне от главного пути, но с внутреннюю формою современного хозяйства, с его задачами и целями у нее нет ничего общего. Если бы вследствие войны запас этот окончательно исчез из обращения, то от этого ничего бы не изменилось. Кредит страны в нашей культуре основывается на хозяйственной продуктивности и политической организации ее, придающей финансовым операциям и бухгалтерским приемам характер настоящих денежных фактов, а не базируется на где-то собранном воедино количестве золота. Только увлекающееся античностью суеверие поднимает золотой запас на степень кредитного масштаба, потому что объем этого запаса зависит уже не от хотения, а от умения. Между тем, находящиеся в обращении монеты представляют товар, который имеет свой курс сообразно с кредитом своей страны. Чем ниже кредит, тем выше стоит золото, вплоть до того момента, когда оно становится неоплатным и исчезает из обращения, так что его возможно получить только в обмен на другие товары. Следовательно, как всякий товар, золото и его стоимость измеряются согласно бухгалтерской единице счета, но не наоборот, что и обозначается термином «курс золота», а при мелких платежах служит платежным средством, как мы его видим иногда на примере почтовых марок. В Египте, финансовая идеология которого изумительно схожа с западноевропейскую, даже в период Нового Царства, не существовало ничего сколько-нибудь похожего на монету. Письменный аккредитив вполне был достаточен, и начиная с 650 года, вплоть до эллинизации, благодаря основанию Александрии, доставляемые в страну монеты обыкновенно разрубались и как товар принимались в расчет по весу. К несчастью, современная политическая экономия возникла в период классицизма, хотя единственно истинными произведениями искусства считались не только статуи, вазы и довольно безжизненные драмы, но и красиво отчеканенные монеты признавались единственно настоящими деньгами. То, к чему стремился с 1778 года Веджвуд своими нежными рельефами и чашками, того именно как раз тогда достиг в сущности Адам Смит со своей теорией ценностей. Чистой наличности осязательных величин. Вполне ведь возможно заменить деньгами монеты, если ценность вещи измеряется количеством потраченного на нее труда. Работа здесь уже более не является процессом внутри комплекса других процессов. Работаю, которая по своему внутреннему достоинству, интенсивности и значению бесконечно разнообразна, продолжая влиять на все более широкие круги и, может быть, измеряемо, но неотграничиваемо, подобно сфере применения электричества, а служит совершенно материально представляющимся ее результатом, тем, что сработано, чем-то осязательным, в чем нет ничего заметного и достойного внимания, кроме именно его объема. Между тем хозяйство европейской, американской цивилизации, в полную этому противоположность строится на труде, который характеризуется исключительно своим внутренним достоинством, более чем когда бы то ни было в Китае и в Египте, не говоря уже об античном мире. Недаром мы живем в мире хозяйственной динамики. Работа отдельных лиц слагается не по-евклидовски, но находится во взаимном функциональном соотношении. Только производящий труд, с которым одним считается Маркс, представляет не что иное, как функцию изобретающей, распорядительной, организующей работы. Он только осмысливает другой труд, придает ему относительную ценность и дает возможность вообще быть сделанным. Все мировое хозяйство со времени изобретения паровой машины – творение весьма небольшого числа выдающихся умов, без высокоценной работы которых не существовало бы всего прочего, но эта работа представляется творческим мышлением, но не количеством, и, следовательно, до сих пор она еще не существует для нашего вечного права, и ее соответствие состоит, следовательно, вовсе не в известном количестве монет, но представляет те самые деньги, именно деньги фаустовского типа, деньги не чеканные, но мыслимые в виде центра влияния из жизни, кои внутреннее достоинство возносит мысль на многознаменательную степень факта. Мышление деньгами создает деньги, в этом тайна мирового хозяйства. Если организатор крупного стиля заносит на бумагу 1 миллион, то этот миллион существует, потому что личность пишущего, как хозяйственного центра, гарантирует соответственное повышение хозяйственной энергии его области. И вот это, а не что иное, обозначает для нас термин «кредит». Но не хватило бы всех монет в мире для придания деятельности фабричного рабочего особого смысла и тем самым денежной ценности, если бы помощью знаменитой экспроприации экспроприаторов были устранены выдающиеся способности из сферы их творений, а последние тем самым превратились бы в нечто бездушное, безвольное, в пустые вместилища. В этом Маркс является последователем классицизма наравне с Адамом Смитом и настоящим продуктом римского правового мышления. Он видит только готовую величину, а не функцию. Ему хочется отделить средства производства от тех лиц, ум которых, благодаря изобретению методов, организации производительных предприятий, завоеванию областей сбыта, только и превращает кучи стали и строительных материалов в фабрику, чего нет в том случае, если их силы не находят поле деятельности. Кто хочет дать теорию современного труда, тот пусть подумает об этой основной черте всякой жизни. Существуют субъекты и объекты всяческого жизненного типа, и разница тут тем резче, чем значительнее и богаче формами жизни. Всякий комплекс существований состоит из меньшинства вождей и огромного большинства ведомых, другими словами, каждый род хозяйства состоит из труда руководящего и труда исполняющего. С узкой точки зрения Маркса и социалистических идеологов видна лишь последняя, незначительная массовая работа, но она имеется только благодаря существованию первого рода работы, и дух этого труда может быть постигнут лишь с точки зрения наивысших возможностей. Решающим моментом является изобретатель паровой машины, а не кочегар. Все сводится к мышлению. Равным образом и относительно мышления деньгами существуют субъекты и объекты. Такие лица, которые в силу своей личности творят деньги и руководят ими, и такие, которые содержатся за счет денег. Деньги фаустовского стиля являются извлеченную из хозяйственной динамики фаустовского стиля силою, и уделом единичной личности, хозяйственной стороной ее жизненной судьбы, бывает изображать ли ей внутреннюю ценностью своей индивидуальности часть этой силы или представлять по отношению к ней не что иное, как массу.